Андрей покорно склонился над столом и написал требуемое.
«Место встречи? Платан на набережной в 6 вечера», — сказала Лида. Андрей кивнул.
Когда он подписывался, дверь открылась. Вернулся Лев Иванович, он выглядел виновато.
«Простите, дети», — сказал он, — «но вам пора расставаться. Я видел автомобиль, на котором приехал господин Вревский».
«Но это же афронт!» — воскликнул поручик Тизенгаузен, также вошедший в кабинет следом за комендантом. «Он конфисковал вчера автомобиль, притом совершенно незаконно, и уже на нем разъезжает. Я бы на вашем месте, Лев Иванович, задал бы в соответствующей инстанции вопрос, по какому праву следователь Вревский разъезжает на реквизированном моторе».
«Ах, оставьте!» — отмахнулся комендант. «Лучше не связываться с этими крючкотворами».
«Как так не связываться?» — вскипел Тизенгаузен. «У вас, военного коменданта, нет своего автомобиля, а какой-то следователь разъезжает, словно градоначальник генерал Думбадзе».
«Ну ладно, ладно», — сказал комендант. «Андрею Серафимовичу пора идти». Лидочка взяла бумагу, которую подписал Андрей.
«Это прошение на высочайшее имя», — сказала она.
«Правильно», — согласился Лев Иванович, — «надо принимать меры».
Полицейский, видно почувствовав, что пришел его час, широко открыл дверь в кабинет и замер в дверях.
«Андрюшенька», — ахнула Лидочка, — «я совсем забыла. Мама прислала пирожков с капустой».
«Не положено», — сказал полицейский от двери.
«Еще чего не хватало», — возмутился Тизенгаузен. «Ни в одном цивилизованном обществе подозреваемых не морят голодом».
«А кто их морит?» — удивился полицейский. Лидочка вынула один пирожок и протянула Андрею.
«Съешь по дороге».
«Я пошел», — сказал Андрей.
«Нет, так не годится», — расстроился Лев Иванович. «Попрощайтесь, дети».
Андрей поцеловал Лидочку в щеку.
«Черт возьми!» — выругался Лев Иванович, готовый пустить слезу.
Андрей отпустил руку Лидочки, она перекрестила его.
«Будь осторожен», — сказала она.
Лев Иванович отвернулся, поручик Тизенгаузен вытащил серебряную расческу и начал поправлять пробор. Андрей пожал руки обоим военным.
«Господин Берестов», — сказал комендант, — «если следователь Вревский будет спрашивать, где вы были, отвечайте, что я снимал с вас допрос по поводу дезертиров».
«Разумеется, я помню».
«Дай я тебя поцелую на прощание, сынок».
Комендант поднялся на цыпочки и чмокнул Андрея в губы. Поручик Тизенгаузен щелкнул каблуками, прозвенел шпорами и подал худую холодную руку. Полицейский посторонился, пропуская Андрея в дверь. Ладонь он держал на эфесе шашки. Андрей обернулся. В прямоугольнике двери вслед ему сочувственно смотрели 3 человека, как будто в пантомиме, где в финале актеры замирают. Андрей спустился по лестнице и, выйдя наружу, сдержался. Сунул руку в карман. Полицейский неожиданно толкнул его в спину и грубо, беря реванш за долгое ожидание в коридоре, сказал: «Руку вынь!»
«Что же это такое?» — возмутился Андрей, останавливаясь. «Я не могу вынуть носовой платок?»
«Не знаю, что у тебя там, иди!»
Полицейский возвращал себе авторитет, потерянный в комендатуре. Не вынимая руки из кармана, Андрей пошел к проходу, что вел мимо комендатуры, к полицейскому управлению. Он поднял голову и увидел, что Лидочка стоит у окна и смотрит вниз. Рядом с ней никого не было. Андрей нащупал на портсигаре шарик. «Боже мой, какая она предусмотрительная», — подумал Андрей. «Я бы никогда не догадался настроить машинку».
«Сказал тебе, руку вынь», — рявкнул полицейский.
«Какую руку?» Андрей обернулся к нему и, глядя в его маленькие настороженные глаза, нажал на шарик. Шарик подался пальцу, и тут же окружающая действительность исчезла, и Андрей начал проваливаться в знакомую уже бесконечную пропасть. На этот раз падение было куда более долгим и страшным. Нечто могучее вертело Андрея, как щепку в потоке, причем вращение было немерным и последовательным, а меняло направление так, что внутри все холодело и сворачивалось, как на высоких качелях. Горлу подкатывала дурь. А потом все пропало. Андрей очнулся от удара, ибо, не удержавшись на ногах, он упал на каменную дорожку, что тянулась за комендатурой. Было утро. Солнце поднялось невысоко, и в проходе за комендатурой была морозная тень, тогда как второй этаж здания был ослепительно освещен солнцем. «Если все правильно, то сейчас конец 1916 года», — сказал себе Андрей и обернулся. «Нет ли там полицейского?» Лев Иванович, преисполненный сочувствия к дочери доброго знакомого, бубнил за спиной о том, что суд может посмотреть на это дело иначе, а хороший адвокат камня на камне не оставит. Лидочка стояла в полоборота к нему, чтобы видеть, что происходит за окном. Когда в проходе показались Андрей и его конвоир, Лидочка подалась вперед, но, к счастью, Лев Иванович, который преодолевал сложное придаточное предложение, не заметил этого движения. «Ну, — шептала беззвучно Лидочка, — вот сейчас. Еще шаг, и будет поздно». Андрей взглянул наверх, но окно было закрыто, и вряд ли он увидел Лиду. Рука его была в кармане. Рот полицейского открылся, он кричал что-то. Андрей обернулся к нему. Что случилось? Неужели не действует машинка? И в то же мгновение Андрей исчез. Как будто лопнул большой мыльный пузырь. Лидочке даже почудился хлопок воздуха, который устремился в оказавшееся пустым пространство. Хоть Лидочка ждала этого мгновения, даже торопила его, страшилась, что оно не наступит. Исчезновение Андрея было столь окончательным и сказочным, что Лидочка в ужасе отпрянула от окна.
«Что случилось?» — перебил сам себя Лев Иванович. «Ты слушаешь меня? Может, тебе лучше уйти? Пойди отдохни, скажи маме, чтобы дала тебе валерьянки. Скажешь?»
Лев Иванович повел Лидочку к двери и потому не слышал приглушенных стеклом криков полицейского. Что касается Тизенгаузена, то он тем более ничего не слышал, потому что любовался Лидочкой и тешил себя абстрактными надеждами на то, что Андрея, хоть он и добрый малый, повесят, и тогда можно прийти к Лидочке с искренними утешениями. Тизенгаузен проводил Лидочку до выхода, посоветовал ей держаться молодцом, так как все образуется, и склонил, целую ручку, слишком прямой пробор. «Простите», — сказал он. «Да?» Во взгляде Лидочки напряженности ее фигуры читалось столь откровенное нетерпение, что Дизенгаузен только сказал: «Желаю вам всего наилучшего». Хотя собирался спросить, не играет ли Лидочка в лаун-теннис, которым он так увлекался.